«Прошу прощения, мистер Корбетт, но Дэвид ни с кем говорить не будет».
Брайтман посмотрел поверх плеча Мэтью.
«Франклин, помоги Чарльзу свернуть занавес».
«Это необходимо», — настаивал Мэтью.
«Это невозможно, сэр».
Брайтман направился в другой конец лагеря, и Мэтью побежал за ним.
«Прошу меня извинить, но у меня много работы. Мы хотим уехать, как только соберемся».
«В этом нет необходимости. Никому из вашей труппы не грозит опасность».
«Мистер Корбетт, когда мы узнали о вашей ситуации с ведьмой из одного источника в Чарльстауне, я не хотел, крайне не хотел сюда ехать. Мистер Бидвелл весьма щедрый друг, и потому я дал себя уговорить».
Он остановился и повернулся к Мэтью.
«Я сожалею об этом решении, молодой человек. Когда Дэвид рассказал мне, что произошло и что он увидел в том доме, я тут же приказал сворачивать лагерь. Никакие суммы, которые мог бы выложить мистер Бидвелл, не заставят меня рисковать жизнью моих артистов. Я все сказал».
Он снова зашагал по лагерю, громогласно объявляя.
«Томас, проверь, чтобы в тот ящик уложили всю обувь».
«Мистер Брайтман, прошу вас!» Мэтью снова догнал его. «Я понимаю ваше решение уехать, но, пожалуйста, мне абсолютно необходимо поговорить с мистером Смайтом. Надо, чтобы он рассказал Бидвеллу».
«Молодой человек!»
Брайтман резко выдохнул, снова останавливаясь.
«Я стараюсь быть как можно вежливее в сложившихся обстоятельствах. Мы должны, повторяю, должны через час оказаться на дороге. До Чарльстауна нам засветло не доехать, но я хочу оказаться там раньше, чем наступит полночь».
«Не лучше ли тогда переночевать здесь и двинуться в путь утром?» — спросил Мэтью. «Я вам гарантирую, что...»
«Боюсь, что ни вы, ни мистер Бидвелл не можете нам ничего гарантировать. В том числе, что мы еще будем живы к утру». «Нет, я думал, у вас тут только одна ведьма, и это уже было достаточно плохо. Но если их неизвестно сколько, и остальные шныряют в темноте, готовые и охочие на убийство ради своего хозяина... Нет, на такой риск я идти не могу».
«Хорошо», — сказал Мэтью, — «но могу я попросить, чтобы мистер Смайт поговорил с мистером Бидвеллом? Это займет только несколько минут и будет...»
«Дэвид ни с кем не может говорить, молодой человек. Вы меня слышали? Я сказал, не может».
«Хорошо. Тогда где он, если я смогу хотя бы сказать ему...»
«Вы не слушаете, мистер Корбетт?»
Брайтман шагнул вперед и стиснул плечом Мэтью, как в тисках.
«Дэвид уже в фургоне. Даже если бы я позволил вам его увидеть, толку бы не было. Я вам честно сказал, что Дэвид ни с кем говорить не может. Когда он мне рассказал, что видел, особенно про надпись, у него случился припадок дрожи и рыданий, а потом он замолчал. Вам неизвестно, что Дэвид — очень чувствительный юноша. Опасно чувствительный, могу сказать».
Брайтман помолчал, пристально глядя в глаза Мэтью.
«У него были трудности с нервами в прошлом. Именно по этой причине он потерял место в театре «Крест Сатурна» и у Джеймса Прю. Его отец мой старый друг, и когда он попросил в порядке одолжения принять его сына в труппу и приглядеть за ним, я согласился. Вид зверски убитого человека поставил его на край... Ну, об этом лучше не говорить. Я велел дать ему стакан рому и завязать глаза. Я ни за что не позволю вам с ним видеться, поскольку ему нужен полный отдых и покой, иначе никакой надежды нет, что он оправится».
«Можно мне только всего одно?»
«Нет!»
— произнес Брайтман голосом медной трубы. Рука его отпустила плечо Мэтью.
«Мне очень жаль, но чего бы вы ни хотели от Дэвида, это позволено не будет. Ладно, мистер Корбетт. Рад был с вами познакомиться и очень надеюсь, что вы благополучно выпутаетесь из этой тяжелой ситуации. Посоветовал бы вам спать ночью с Библией в кровати и держать под рукой свечу. Не помешает также и пистолет под подушкой».
Он встал, скрестив руки на груди, ожидая, чтобы Мэтью покинул лагерь. Мэтью не мог не сделать еще одну попытку. «Сэр, я умоляю вас, в опасности жизнь женщины».
«Какой женщины?» Мэтью стал было произносить имя, но уже знал, что это не поможет. Брайтман смотрел с каменным лицом.
«Я не знаю, какие здесь плетутся интриги», — сказал он, — «и вряд ли хочу это знать. Мой опыт говорит, что у дьявола длинные руки».
Он оглядел пейзаж Фаунд-Ройла, и глаза его погрустнели.
«Мне больно это говорить, но сомневаюсь, чтобы следующим летом нам пришлось ехать этой дорогой. Здесь было много хороших людей, и они очень приветливо нас встречали. Но таковы перемены жизни. Теперь прошу меня извинить, поскольку у меня много работы».
Мэтью нечего было больше сказать. Он смотрел вслед Брайтману. Тот спешил к группе актеров, снимающих желтый навес. Один фургон уже был запряжен, остальные тоже уже запрягали. Мэтью подумал, что он мог бы заявить о своих правах и начать осматривать все фургоны, пока не найдет Смайта. Но что потом? Если Смайту так трудно говорить, что тогда толку? Но нет, нельзя, чтобы Смайт покинул Фаунд-Ройл, не рассказав Бидвиллу, кто такой на самом деле был крысолов. Это немыслимо. Но также немыслимо схватить человека с нервным расстройством за шкирку, как пса, и трясти, пока не заговорит. Мэтью с кружащейся головой отошел, пошатываясь, на ту сторону улицы Трудолюбия и сел на краю кукурузного поля.